Когда скворец пришел к своему шатру, он увидел высокую фигуру в темных одеждах. Он улыбнулся, приблизившись к ней.
«Я скучал по тебе».
«Я тоже», —
ответила Корлот.
«Брут подкинул тебе работы. Заходи, я сейчас зажгу фонарь».
Он услышал ее вдох, когда чистая Анди вошла в шатер.
«Как по мне, лучше не надо».
«Ну, ты можешь видеть в темноте, но...»
Она потянулась к нему, прижала к себе и прошептала.
«Если хочешь болтать, говори кратко. Мое желание не утолить словами».
Его руки обвелись вокруг нее.
«Хотел только спросить, нашла ли ты серебряную лису?»
«Нет. Похоже, она умеет странствовать по тропам, которых, как я думала, больше не существует. Более того, двое ее неупокоенных волков явились и проводили меня обратно. Они необычны».
Скворец вспомнил тот момент, когда впервые увидел Тлан-Аев, как волки вставали точно пыль с пожухлой травы, обретали свой звериный облик и укрывали гигантской стаей склоны холмов.
«Знаю, в их облике есть что-то непропорциональное».
«Да, ты прав. Их облик режет глаз. Слишком длинные лапы, слишком массивные плечи, но короткие шеи и слишком широкие челюсти. Но не только их физический облик кажется мне тревожным».
«Даже более тревожным, чем тланы массы?»
Корлот кивнула.
«У тланы массов внутри пустота, подобная непроглядной пещерной тьме. Но у тлан-аев не так. Внутри этих волков я видела скорбь. Вечную скорбь».
Она задрожала в его руках. Скворец молчал.
«Ты видишь в их глазах, любовь моя, то, что вижу я в твоих. И это отражение, узнавание так потрясло тебя».
«У границы лагеря, — продолжала Корлот, — они рассыпались в пыль. Мгновение назад шли по бокам, и вот вдруг пропали. Я не знаю почему, но это обеспокоило меня больше, чем все остальное».
«Потому что именно это ждет нас всех. Даже тебя, Корлот». «Разговор вроде планировался короткий. Давай его закончим. Идем в постель, любимая».
Она заглянула ему в глаза.
«А потом, после этой ночи?»
Он поморщился.
«Да, будет какой-то перерыв».
«Карга возвратилась».
«Уже возвратилась?»
Корлот кивнула. Она хотела что-то добавить, но заколебалась, поглядев в его глаза, и промолчала. «Сет, Лест, Маурик. Эти города пусты, однако армии все равно разделятся. И никто не скажет, почему. Обе стороны Альянса имеют что скрывать, заботятся о секретности, и чем ближе подходит к Кораллу, тем это сложней».
«Большинство Тисты Анди исчезли. Ушли вместе с Рейком в Лунное Семя. Но где Лунное Семя? И что во имя Худа они задумали? Не явимся ли мы в Коралл только лишь за тем, чтобы узнать, что город пал, Паннионский провидец мертв, а душа его взята Драгнипуром, а над головой висит гигантская гора? Черные маранты искали эту треклятую летучую скалу. Безрезультатно. Но и у нас есть секреты. Мы посылаем Парана и Мастажогов вперед. Худ нас побери, мы делаем куда больше, чем только это». Началась нежелательная борьба за власть, но все мы знали, что она неизбежна. Сетта Лест, Маурик. Тонкая игра перестала быть тонкой. «Мое сердце принадлежит тебе, Корлот», — сказал скворец женщине в своих объятиях. «Ничто больше не имеет значения для меня. Ничто и никто».
«Пожалуйста, не извиняйся за то, что даже еще не произошло. Не говори об этом вообще».
«И не думал, любимая». «Лжец. Думал на свой лад. Ты извинялся».
Она приняла его ложь с кривой улыбкой.
«Хорошо».
Позже, вспоминая свои слова, скворец желал, чтобы они были более ясными, свободными от скрытых намерений. Паран смотрел слипающимися от недостатка сна глазами, как быстрый Бен закончил беседовать с Харадос, а затем вернулся к капитану. «Саперы взвоют», — сказал Паран, когда они возобновили свой путь к малазанскому лагерю, заново установленному на южном берегу реки Серп. Быстрый Бен пожал плечами. «Я отведу Вала в сторонку на пару слов. В конце концов, скрипач для него ближе родного брата, и, учитывая, в какую заварушку встрял скрип, ему пригодится вся помощь, которую он только сможет получить. Единственный вопрос, доставят ли тригальцы груз вовремя. Они необычайные ребята, эти торговцы. Они сумасшедшие. Только чокнутые взялись бы делать то, что они делают. Полнейшее безрассудство и наглость. Только благодаря им эти ребята все еще живы. Я бы добавил сюда бесспорное умение путешествовать по враждебным путям. «Будем надеяться, этого умения хватит», — ответил чародей. «Там ведь не только маранская взрывчатка, да?» «Да, ситуация в семи городах самая отчаянная. В любом случае, я сделал все, что мог. А вот насколько эффективно, покажет будущее». «Ты удивительный человек, быстрый Бен». «А вот и нет. Только лучше об этом помалкивать. Вал будет держать рот на замке, как и скворец».
«Господа, какой приятный вечер!»
Оба обернулись на голос, раздавшийся прямо за их спинами.
«Круп!» — зашипел быстрый Бен. «Ах ты скользкий! Ныне и сейчас Круп умоляет о снисхождении. Сие лишь счастливая случайность, что Круп услышал твои достойные восхищения и слова, покуда ковылял за тобой по пятам столь тишайше. И воистину, теперь он не желает ничего иного, кроме как участвовать, хотя бы и скромно, в всем смелом предприятии».
«Если скажешь кому-нибудь хоть слово, — прорычал быстрый Бен, — я перережу тебе глотку». Доруджиец извлек носовой платок и обтер себе лоб тремя быстрыми движениями, отчего шелк явственно пропитался потом.
«Круп заявляет смертоносному чародею, что молчание для Круппа есть ближайшая подруга, любовница, невиданная и невидимая, непредвиденная и неумолимая. В то же самое время Круп провозглашает, что честные граждане Даруджистана не останутся в стороне от столь величественного предприятия. Сам Барук поспособствует, и даже лично, настолько, насколько сие возможно. Увы, ему нечего предложить, кроме этого».
С этими словами Круп встряхнул платком и извлек из него маленький стеклянный шарик, который тут же уронил на землю. Тот разбился, издав нежный звон. Встал туман, поднялся на высоту колен между даруджийцем и двумя малозанцами и медленно принял облик Бхокарала.
«Ай!» — пробормотал Круп. «Сколь гадкое визуально оскорбительное создание!»
«Это только потому, что ты сам на него похож», — отметил быстрый Бен, глядя на это явление. Бхокарал повернул свою черную голову размером с грейпфрут и, сверкая глазами, взглянул на чародея. Затем тварь обнажила иглоподобные зубы.
«Привет, Барук, хозяин. Он поможет».
«Удручающе немногословные усилия дорогого, несомненно переутомившегося Барука», — заметил Круп. «Его наилучшие заклинания выказывают лингвистическое изящество, не сказать приятную плавность речи, в то время как сие существо, увы, являет...»
«Тихо, Круп», — буркнул быстрый Бен. Он обратился к Бхокаралу. «Как бы неожиданно это ни звучало, но я рад принять помощь Барука. Однако хотел бы узнать, каков его интерес. В конце концов, восстание в семи городах. Малозанское дело». Голова Бхокарала закачалась вверх-вниз.
«Да, Барук, хозяин Рараку, Азат, великая».
«Великая?» — эхом откликнулся Паран.
«Великая опасность, Азат и Карий больше, Калтейн, восторг, честь, союзники, да? Да?»
«Похоже, легко не будет», — пробормотал быстрый Бен. «Ладно, вернемся к деталям». Паран развернулся, услышав приближающегося всадника. Появилась фигура, неясная в звездном свете. Первой деталью, на которую обратил внимание капитан, была лошадь. Мощный боевой конь, гордый и, несомненно, горячий. Женщина верхом на скакуне была, наоборот, весьма невзрачной. Старый, видавший виды доспех, под кромкой шлема непримечательное моложавое лицо. Ее взгляд скользнул по Круппу, Бхокаралу и быстрому Бену. Не меняя выражения лица, она обратилась к Парану.
«Капитан, я хотела бы поговорить с вами лично, сударь».
«Как пожелаете», — ответил он и отошел с ней на 15 шагов от остальных. «Достаточно для личной беседы?»
«Вполне»,
— ответила женщина, натягивая поводья и спешиваясь. Она шагнула к нему.
«Сударь, я Адестриан Серых Мечей. Ваши солдаты удерживают некоего пленника, и я прибыла для того, чтобы официально просить припоручить его нашим заботам».
Паран моргнул, затем кивнул. «А, это должно быть Анастер, который прежде командовал Тенескаури».
«Верно, сударь. Мы все еще не закончили с ним».
«Понимаю». Он замялся.
«Он оправился от раны».
«От потери глаза? Наши лекари оказали ему помощь».
«Возможно», — сказала Дестрент. «Мне следует сообщить свою просьбу первому кулаку Дуджику».
«Нет, в этом нет необходимости. Я могу говорить от имени малозанцев, и в этом качестве обязан прежде задать несколько вопросов».
«Как пожелаете, сударь. Извольте».
«Что вы собираетесь сделать с пленником?» Она нахмурилась.
«Сударь?»
«Мы не одобряем пыток, невзирая на тяжесть его преступлений. Если потребуется, мы будем вынуждены усилить защиту Анастера и отклонить ваше прошение». Она коротко посмотрела в сторону, затем снова сосредоточила взгляд на нем, и Паран догадался, что Дестриант гораздо моложе, чем ему показалось поначалу.
«Пытка, сударь, это относительное понятие».
«Вот как?»
«Пожалуйста, сударь, позвольте продолжить».
«Милости прошу».
«Этот человек, Анастер, может считать, что мы собираемся пытать его, но данный страх есть порождение невежества. Ему не причинят вреда. На самом деле кованый щит стремится сделать нечто совершенно противоположное для этого несчастного».
«Она хочет принять его боль». Дестриант кивнула. «Духовное объединение. Вроде того, что Итковиан сделал с Радфеннером».
«Именно так, сударь».
Паран молчал некоторое время, затем спросил. «Это намерение ужасает Анастера?»
«Да».
«Почему?»
«Потому что в себе он более ничего не знает. Он полностью отождествляет себя с болью в своей душе и оттого боится ее прекращения».
Паран развернулся в сторону малозанского лагеря. «Следуйте за мной», — сказал он.
«Сударь?»
— спросила она из-за его спины. «Он ваш, Дестриант, с моим благословением». Она отшатнулась после его слов к своему коню, который фыркнул и отступил в сторону. Паран обернулся. «Что?» Женщина выпрямилась, подняла руку к бровям и тряхнула головой.
«Прошу прощения, был особый вес в том, как вы сказали это слово».
«Сказал это... О! Ох, худо в дух Ганнес, это было ужасно неосторожно». «И что же?» — спросил он неохотно.
«И я не уверена, сударь, но я полагаю, что могу дать вам совет впредь проявлять большую осмотрительность».
«Да, я полагаю, вы правы. Вы достаточно пришли в себя, чтобы мы могли продолжить?» Дестриант кивнула, взявшись за поводья своего скакуна. «Не думай об этом, Ганнес Паран. Прими как предостережение и ничего более. Ты ничего не сделал Анастеру. Ты даже его не знаешь. Предостережение, и уж ты к нему прислушаешься».